Бишкекте кечки саат 7 болду, Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Кутман кечиңиз менен, урматтуу угарман. 1 сентябрдагы кечки уктурууларды баштайбыз. Аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта кыргыз эл акыны, жазуучу, драматург жана коомдук ишмер Асан Жакшылыков менен адабият, маданият багытында маек бар.
Табышмактуу жашайбыз. Бирок каркырадай болуп, өзүңдүн өмүрүңдү учуруп келе бересиң. Менин өмүрүмдү адабиятка жумшаганым эрте кызыгуумдун башталышы болсо керек.
Биздин толкундан чыкпай туруңуз. Алгач Кыргызстандагы жана эл аралык акыркы кабарларды Токтосун Шамбетовтон угуңуз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Ишембү күнү АКШнын кечиресиздер, ишембү күнү АКШ Сириянын түндүгүндөгү Аль-Каида террористтик тобу турган аймакка сокку урду. АКШнын куралдуу күчтөрү сокку америкалык жарандарга, биздин өнөктөштөргө жана тынч элге чабуул коюп коркунуч туудурган Аль-Каиданын жетекчилигине каршы багытталган деп билдирди. Маалыматка кандай куралдан сокку урулганы айтылган жок. Башкы эңсеси Британияда жайгашкан адам укуктарына мониторинг кылган Сириядагы борбор бул чабуулдан 40 жакын адам өлгөнүн, анын ичинде Аль-Каида тобунун лидерлери бар экенин ырастады. Орусиянын коргоо министрлиги Идлибтеги соккууну айыптап чыкты. Министрликтин билдирүүсүнө караганда, америкалыктардын соккуусуна кабылган калктуу аймакта көп киши өлүп, көп имараттар талкаланганын айтылат. Ошондой эле чабуул Орусияга жана Түркияга алдын ала айтылган эмес деп жазылат. Өткөн ишембиде Гонконгдун полициясы митингчилерге каршы суатуучу курал колдонуп желим ок атты. Шаардык жетекчиликтин тыюу салганына карабай түмөндөгөн демонстранттар жүрүш жасашты. BBC бир нече активисттер камалганын маалымдады. Акциянын катышуучулары шаардын борборунда күч түзүмдөрүнүн кызматкерлерине молотов кошулмасы менен каршылык көрсөтүп жатышты. CNN полиция аларга каршы көздөн жаш агызуучу граната колдонгонун кабарлады. Акциянын бир нече катышуучусу кармалды. Күч түзүмдөр шаардын администрациясын курчап кайтарууга алганына карабай митингчилер парламенттин имаратына чабуул коюшту. Кытайга кылмышкерлерди экстрадициялоону караган мыйзамга каршы акциялар 11 жума мурда башталган болчу. Аларча эс алуу жайындагы 31 августта тутанган өрт толук өчүрүлдү. Бул тууралуу өзгөчө кырдаалдар министрлиги кабарлады. Тоонун борундагы жана чокусундагы бадал менен куураган чөптөн башталган өрт 30 гектарга жакын аянтты каптаган. Өрт 1 сентябрда саат 13:00 толук өчүрүлдү. Учурда ал жерде 10 куткаруучу нөөмөттө калды. Буга чейин милиция тилсиз жоонун себептери аныкталып жатканын билдирген. Бул факт кылмыштар жана жоруктардын биритүү реестрине катталып 287 бирене токойго зыян келтирүү менен сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Акыйкатчынын аппараты быйыл 7-8 августта Койташта болгон окуяга байланыштуу 7 кишиден турган атайын комиссия түзгөн. Алар бул окуяларды бир айдын ичинде изилдеп чыгып, өз жыйынтыгын чыгарат. Бул тууралуу мекеменин басма сөз кызматы кабарлады. Анын маалыматына ылайык, 7-8 август күндөрү акыйкатчы институтунун кызматкерлери окуя болгон Койташ айылына барып, абалга мониторинг кылышкан. Буга чейин Кыргызстандын акыйкатчы институтунун кызматкерлери 7-8 августта Койташта болгон окуяларга байланыштуу камалгандардын шарты менен таанышуу үчүн тергөө бактарына бараарын билдиришкен. Анын ичинде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев да бар. Ошондой эле акыйкатчы Токон Мамытов Койташтагы окуялар боюнча бир арыз расмий келип түшкөнүн айткан. 7-8 августта Койташ айылындагы үйүндө мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы жүргөн. Анын жүрүшүндөгү агылышта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик кызматынын бир кызматкери курман болуп, 100 жакын адам ооруканага кайрылган. Бул окуялар боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаев баш болгон. Президенттик аппараттын мурдагы башчысы Фарид Ниязов, КЗПнын мүчөлөрү Алга Кылычев, Кыяз Исмаилов жана Амантур Жамгырчиев 8 октябрга чейин камакка алынган. Ал эми Жогорку Кеңештин депутаты Ирина Карамушкина 8 октябрга чейин үй камагына чыгарылды. Мындан сырткары Атамбаевдин бир нече тарапкери ИИМге күбө катары сурак берүүдө. Кыргызстандын футбол боюнча курама командасы 2022 жылы Катарда өтө турган футбол боюнча дүйнө чемпионатына тандоо оюндарынын 2-чи баскычына даярдыгын баштады. Бул тууралуу кыргыз курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин бүгүн 1 сентябрда Бишкекте өткөн басма сөз жыйынында билдирди. Башкы машыктыруучусу курама командага жалпысынан 23 оюнчу чакырган. Окуу машыгы иштери бүгүн 1 сентябрда башталды.
Рахмат Токтосун. Жаңылыктарды бүгүн Токтосун Шамбетов даярдады. Кабарлардын кеңири топтому интернетте Азаттык чекит орг сайтында бар. Азыр эртеңки күнгө карата аба ырайы тууралуу кыскача маалымат. Эртең 2 сентябрда түнкүсүн чүй, Талас, Жалал Абад, Ысык Көл, Нарын областарынын көпчүлүк аймактарында, Ош, Баткен областарынын кээ бир райондорунда жаан жаап, күн күркүрөйт. Тоолуу райондордо кар жаашы ыктымал, абанын температурасы чүй өрөөндө түнкүсүн 9-14, күндүз 21-26, Таласта түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25, Ош, Жалал Абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн 11-16, күндүз 24-29 градус. Ысык болот, Ысык Көлдө түнкүсүн 7-12, күндүз 17-22, Тоолуу Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 18-23 градуска чейин жогорулайт абанын температурасы. Башкала Бишкекте эртең жаан чачын күтүлбөйт. Түнкүсүн 11-13, күндүз 24-26 градус нөлдөн жогору.
Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аянычтуу тагдырлар, элдин чыныгы жашоо турмушу Данисте телеберүүсүндө.
Анан булар өзүнүн сөзүнө турбаса эмне болот?
Бурун бул жер маданий очок болчу, азыр болсо кафе болуп калды деп атат. Кыргыз интеллигенциясынын өлүшү деген.
Мен жакшы элестерим эстеп жүргүдөй болсо деп, булардын көз алдында жакшы ойунча калсам деген ниетим бар да.
22 китепти биз аудио китеп түрүндө чыгарып, биздин сайтка жайгаштырдык.
Азыркы заманда бул байлыкты жогору коюп атышпайбы?
Ушул жашаган мекениме аз да болсо салымымды кошкум келет.
7-7.5 коюп берем дагы, чай ичип алып, курсакта ызы алып жатканга камынам. Аял үчүн оор иш, бирок көнгөндөн кийин оору деле билинбейт.
Апам шуяда иштечү эле, дайыма аз акчалат.
Элдин эсенчилигин тилеген биздин Данисти ар шейшемби кечки 9:30 ЛТРН эфиринде.
Данистени өткөзүп жиберсеңиз, анда биздин YouTube-дагы Азаттык каналынан таба аласыз, же болбосо Twitter, Facebook-тан дагы издесеңиз болот. Facebook-тагы дарегибиз Кыргыз Азаттык үн алгысы. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап, кезекти Сыябан маекке узатамын. Элдин билим деңгээли мамлекеттик саясаттын эң башкы саясаты болушу керек. Мындай пикирин кыргыз эл акыны, жазуучу, драматург жана коомдук ишмер Асан Жакшылыков Азаттык радиосуна курган маегинде айтты. Асан Шаттык же Асан Жакшылык Нур деген ат менен белгилүү акын менен Бурулкан Сарыгулова акындын чыгармачылыгы, адабияттагы коомдогу тенденциялар тууралуу маектешкен чогуу уксак.
Китебиңиз чыккан биринчи күндөн баштап эсептегенде 50 жыл дан эле ушул чыгармачылыктын майданында келаткан экенсиз. Маракеңиз кут болсун. Ушул эңсегениңизге жеттиңизби? Эмнени издедиңиз эле анан эмнеге жеттиңиз?
Бул адам баласы өмүр бою издейт. Бирок эгер баардыгы түшүнүктүү болсо, баардыгына көзүң жетип турса, анда бул дүйнөнүн кызыгы кетип калат. Ошондуктан жана эртең эмне болорубузду билбей жашайбыз да, табышмактуу жашайбыз. Бирок баягы каркырадай болуп өзүңдүн өмүрүңдү учуруп келе бересиң. Менин өмүрүмдү адабиятка жумшаганым мындай бир эрте кызыгуумдун башталчу болсо керек.
Бирок сиз негизи айыл чарба институтунда окугансыз да.
Мен атам мурап болчу. Анан өмүр бою бир көк чекир деген атын минип алып, ошол таң атпай туруп алып суу дүйнөсүнө кызмат кылган киши болчу. Анан ошол киши улгайып калганда балам, мен ушул суу менен агарып көгөрдүм. Сен ушул сууну оку,
суу багат
деп кулагыма куя берип, анан политехникалык техникумдун механизация гидромелиоративдин работ деген факультетине кирдим. Аны 3.5 жыл 4 жыл окуп калдык. Андан кийин айыл чарба институтунун гидрофагын окуп, аны 1-2 жыл очный окуп туруп, андан кийин заочный баягы сырттан окуп кеттим. Анткени ата энем карып калды, анан анын үстүнө техникумду окуган киши кичине жетирип калат экен, турмушту билип калат экен. Ошол сырттан эле окусам күчүм жетерин сездим дагы. Анан ошол айылга кетип калып, комсомол уюмунда иштеп, гидротехник болуп иштеп,
кечигиңиз менен иштедиңиз айтор.
Иштедим.
Анан кантип анан чыгармачылыкты өзү чыгармачылык сизди өзүнө алып кетип калды да.
Ошо техникумду окуп жүргөндө эле мектептен эле ырларбыз, баягы Кыргызстан пионери, Жаш Ленчи деген журналдар бар эмес беле, ошолорго чыга баштаган. Андан кийин бул шаарга келгенде 2-курска келип калсам керек, Ала Тоо журналынын редакциясын таап алып, Кудай берген Жапаров деген агабыз иштечү эле, ошого бир ыр алып келип таштап кет деп койду, таштап койдум. Ала Тоодон чыгып калыптыр, өзүм деле билген эмесмин. Анан ал ушул 1966-жылдар болсо керек болчу. Мындай чыкканда 50 жылдан да ашык болуп кетет баягы республикалык басма сөздөргө жарыяланып. Анан баягы биринчи китебимди шаарга келгенден кийин жана техникумду бүтүп институтка кирип аткан убакта
таң рахат деген тунгуч китебимди.
Жакшы, ошондо сиздин алган кесибиңиз чыгармачылыгыңызга жардам берди же тоскоол болду? Кандай айкалыштырып кетти?
Мен негизи жакшы болду деп ойлойм. Техникалык билимди дагы, айыл чарба билимин да алып, айрыкча физиканы, математиканы көбүрөөк окудук да. Булар дагы аябай улуу илим. Ошол убакта квантовый механика Низбордун анан Эйнштейндин баягы теория относительности деген бар эмеспи, ошолорду талашып аткан, анан баягы сопротивление материалов деген татаал сабак бар эле. Сопротивление материаловду билбесең үйлөнбөйсүз, үйлөнбөй ага чейин деген. Ошентип баягы
түшүнүктүү математика демекчи, ушул Айтматов сизди баалаган экен да, Асандык философиялык поэзия деп. Философиялык поэзиянын поэзиянын туч окусуна жеткисе келген таланттуу акын деп баалаган сөз бар экен да бир. Кандай дейсиз, канчалык деңгээлде ушул поэзиянын туч окусуна жеттим деп ойлойсуз?
Поэзиянын туч окусуна жеттим деген
эмне өзү негизи?
Туч окусуна жеттим дегенде анда жазбай коюшуң керек да. Ошон үчүн Чыңгыз Төрөкулович Айтматовго дагы ыраазымын мен. Ал убакта жашаган кезде ушинтип улуу муундан сүйөп койгону бул бизге чоң өбөлгө да, чыгармачыл адамдарга. Чыгармачылык коомдо дагы ар кандай атаандаштыктар бар, өзүң билесиң. Анан ар бир акын өзүнөн берилген нерсени толук бойдон бергиси келет. Мына бирок моу 50 жылдын ичинде мен ойлойм, ушул Чыңгыз Төрөкуловичтин мага берген баасын актадым го деп ойлойм. Анткени мен көп жанрды иштедим. Биринчиден поэзиядан кыргыз эли мени акын катары тааныды.
Ооба.
Сандаган кишилер пикир жазды, илимий изилдөөлөрдү жасап атышат. Анан мен жана биздин адабият өзү эпикалык адабият болгондуктан кыргыз поэзиясында поэма жанрында ыр менен роман, ыр менен этноповесть, бир 20 ашык поэма жаздым. Мунун баары аябагандай чоң эмгек. Кээде бир ыр менен бир романдын мазмунун берип койго болот да. Бир автордон мүмкүн бир китеп калса жакшы, калбаса ал деле калбайт дегендей да сөздөр бар. Анын дагы жагы бар. Бирок эми мисалы Лев Толстой 100 ашык том жазган. Ал талант жок киши эмес да. Же болбосо Достоевский эмне деген романдар жазган, биринен бири өткөн романдарды. Чехов 30-40 томго чейинки иштерди жасаган. Бир таланттуу киши болгондон кийин колунан келишинче өмүр барды иштеп калыш керек деп ойлойм. Анан мен бир жакшы чыгарманы жаздым, болду эми мен жата берейин деп бут тасманга кирип жата берсек.
Эми жатканга деле ушук жөндөм, анан эрүү бир каалап отурса жата албай жаткырбайт го дейм ал. Жатайын десе дагы.
Мен ойлойм, анын да туура. Бирок акын чыгармачыл киши көкүрөгүн жыйнаш керек. Керемет чыгармачылыкты жыйнаш керек. Анан ошонуң толкуп ташып боюңан ашып ошол жасууну каалап калганды ар бир адам өзү сезет да. Ошол убактынан жазыш керек. Өзүң билесиң да, кээде ойлоруң бир жакшы ойлор келет.
Ооба.
Анан кагазга жазып калбасаң кайра учуп кетет да, өкүнүп кала бересиң. Анан бир кичинекей блокнотту, кичинекей карандашты чөнтөгүңө салып алып көчөдө, айрыкча көчөгө кетип баратканда же бир кызды алыш учурда сонун ойлор келип туруп алат да. Анан ошолорду акыры шыйрактан кармагансып улам жазып жүрүп, анан кийин карасам ошол ойлордун көбү учкул саптар болуп калат.
Ушул сөзүңүз, оозуңузда мен сиздин чыгармачылыкты бир сыйра аңтарып отуруп да, учкул сөздөрүңүздөн ушул азыркы заманга шайкеш бир саптарды көрүп атам да. Мисалы, чатагы арбагандын атагы кемит, жетекчинин калпы жалпы журттун баркын күөлөйт деген ушундай бир кызык саптарыңыз бар экен. Баягы мен журналист катары дагы бир жагынан ушуларга көңүл буруп койдум да. Бул бүгүнкү коом дагы кызык ала салма коом болуп атпайбы? Эгемендикке мына 28 жыл болуп калды, мындай дүрүлгөн эмоционалдуу коом болуп атат да. Сизден сөзүңүзгө улап сурагым келип атат да, ушу кандай байыр атасыз бүгүнкү кандай?
Бүгүнкү коомдун өттө ошол эле кыска сөздөрдө могу китепте бүт диагноз коюлган учкул саптарда. Мисалы, мен бир кезде жазган, эме бийликтин азабы бүтпөйт, байлыктын чатагы бүтпөйт деп. Байыш үчүн адамдар азыр эмнени гана кылбай атат, кандай азаптан өтүп атат. Бийлик талашып, кандай чатакка барып көчө бийликтин башында турган кишилер бүгүн каякта отуруп атат. Мындайча айтканда мен баягы ошол нерседен сак болгула деген нерсени айтып атам. Байлыкка, байлыктын азабы, өмүр бою байлыктын азабын тартып жүрүп өтүп кетсең, байлыкка балким ээ болосуң, бирок жашооңдун баркын билбей калышың ыктымал.
Бул жашоодо байлык дагы, бийлик дагы адам үчүн маанилүү нерсе эмес дегенде.
Ошо өкөнө тең сак бол. Өкөнө толук бойдон берилип кетсең, сен өмүрүңдү уурдатып коесуң. Ошондуктан жанагы бийликтин азабы бүтпөйт дегеним, мына азабын көрүп атабыз. Кандай кыйынчылыктарга туш болуп атышат адамдар. Мисалы могу Бүркүтия деген китепти мен жалаң могу духовность деп коет эмеспизби? Асман өзү баягы жараткан турган жак деп көрөбүз да. Анан бүркүт болсо баягы асмандын өкүлү сыяктуу да. Анын үстүнө бүркүттүн уясы тээ аскада болот.
Бала кезде кыя жол ырлар жыйнагыбы же
өлөкө тең ырлар жыйнагы? Менин кийинки 5 жыл жазган ырларым ушул эки китеп болуп калыптыр. Учкул саптарды болсо азыр эле айтып өтүп кеттим. Бул анан үчүнчүсү болсо тиги баягы Москвада чоң акындар которгон орусча ырларын. Андан башка анан жанагы кыргыз таануу деген маселе жана өзүң козгоп кетпедиңби? Кыргыз этнологиясы, менталитетибизди, же болбосо кантип кыргыз болуп келишкен, эмнеге таянып келишкен жаздым мен. Маданиятын 18-20 бакытка бөлдүм. Философиясын жаздым. Аңгемелерден башкасы да бир 5 китеп болуп калат го.
Шыгылып кыскасы сиз азыр чыгармачылыктын уюунда ушундай буруштап аткан кезиңиз экен. Абдан сонун бул кыргыз адабияты үчүн да чоң саанын кошоткан экенсиз. Кыргыз окурмандар үчүн да чоң пайда келип аткан экенсиз. Китеп демекчи азыр бүгүнкү күндө окурмандын табити кандай болуп калды? Негизи кыргыздар китепти аз окуган элдердин катарына кошулат экенбиз да, тилекке каршы.
Эми аны мен элден көрбөйм. Эмне болсо ошо болсун деп өз жайына таштап койдук да. Бизде чакан эл билимдүү болбосок, акыл эстүү болбосок бул заманга туруштук бере албай калабыз. Бул мамлекеттик саясаттын төбөсүндө туруш керек да. Мисалы мына биз 6 миллион элбиз. Ошонун 1% билимдүү болбосо эртең каякка барабыз? Жана костюм кийгендер деле же болбосо жогорку кеңешке баргандар эле элитабыз дей берсе элита болбойт да. Аны үчүн биз жанагы 6 миллион элдин жок дегенде 1% билимдүү болганга умтулуп турушубуз керек. Мамлекет умтулуп туруш керек. Анан жана мектептеги балдардан башташ керек. Бизде тиги 5-класстан 8-класска чейин адам китеп окуп калса анда жакшы. Эгер ал учурдан өткөрбөсөк, бир мүчөлдөн өткөрбөсөк, китепке көндүрө албай калсак анда ал баланы кийин канча зордосоң дагы китепти карап да коебу. Эсиң барда этегиңди жап деп туруп жанагы мен айткан курактагы жаш балдарды китеп окуганга үйрөтүшүбүз керек. Жакшы китептерибизди ылгап чыгарышыбыз керек.
Жакшы китепти ылгап чыгарыш керек деп атпайсызбы? Анын кандай жолдору бар?
Бизде жанагы маданият министрлигинин алдындабы же болбосо биздин өзүбүздүн бир ошол акыл эсти көтөрө турган баягы илгерки Темиркулу Мүтөалиев башында тургандай китеп сүйүүчүлөрдүн коому деген нерсени кайрадан жандандырышыбыз керек го. Анан ошондой нерсе менен ызгап туруп мына биздин баланча акыныбыздын баланча жазуучубуздун баланчадай китеби окугула дегендей сунуш бериш керек. А мисалы мына биз Чыңгыз Төрөлкөчү Айтматовду алалычы. Бул эми дүйнөгө чыккан Айтматовдун эстетикасын бүт дүйнө кабылдап атат да. Эми биз ушул Айтматовдун биз адабиятка кылган эмгегин толук пайдан түшүнүп атабызбы азыр? Эгер Айтматовдун эстетикасын биздин замандаштар катыраак окуп түшүнгөн болсо анда бизден ушу Айтматовдун китеби аркылуу мисалы миң тираж менен чыкса 1000 Айтматов чыгыш керек.
А бирок окуй албай атабыз.
Айтматовду да окуй албай атпайсыңар. Анан калып эле китеп окудук деп атпайбызбы?
Ооба.
Ошон үчүн бизде жанагы билимдүү илимдүү кишилерди сыйлоо, акын жазуучуларды сыйлоо деген төптөмөн түшүп кетти да. Аны бир башты тээ бутка барып койгондой болуп калдык да.
Акын жазуучулар демекчи, эми сиз да Жазуучулар союзунун төрагасы болгонсуз. Азыр деле баягы Шыгыр союзда ушу жазуучулар бирдигинде барыптуу адамсыз. Ушул жазуучулардын өзүнүн чыгармаларын издөө деген маселе зарылбы бүгүн?
Сөзсүз зарыл.
Кандай?
Биринчиден басынчылар окуп жанагы биз акындардын кечесин өткөрүп атпайбызбы? Көп таланттуу кишилердин ырлары өзү эле билүү анан өзүнүн тегерегиндеги кишилер билүү эле саясатташкан нерселерди деле жоготуп атабыз. Биздин кыргыз поэзиясы дүйнөлүк деңгээлдеги поэзия деп эсептейм. Мисалы тиги Эралиев жеткен бийиктикке эски союздагы Чандакын жеткен.
Кыргыздарда бир ушул менин жеке оюмда ушул поэзия дегенди жазабыз, бирок ушул ырды укканга көп шыктуу эмеспиз го деп ойлойм да. А караганда түркмөн акындардыкы албетте жакшы алыныки деп. Мисалы ушул буга чейин ушул Роза Отунбаевнын фонду жакшы салтты баштап ушул поэзия кечелерин уюштуруп жүрөт. Ушул бир жакшы салтка жол баштады окшойт. Андан кийин ушул сиздин Манас коомуңуздан ушул жакшы бир жүрөлгө сыяктуу сезилет да. Поэзияны ушул жол аркылуу калыптап, ушул жол аркылуу сиңире алабызбы да, кадырын көтөрө алабызбы дегеним да.
Албетте болот. Азыр бул поэзия деген бул сулуулукка адамдын жанын ойготкон нерсе да. Мына эгер Роза Исаковна ушунун маанисин түшүнбөсө ушунчалык чоң коомдук иштери менен жүрүп ошого барат беле. Ошол адам деген маселе баары бир кайсы заман болбосун биринчи орунда турарын, ал эми адамдын өзүндө жан дүйнө биринчи орунда турарын эң жакшы түшүнүп атат да бул киши. Анан ошон үчүн биз жанагы мейли дүйнөнүн байлыгынын чокусуна чыккан күнү дагы өзү адам катары калыптанбаса, менин оюмча даже чыга албайт жанагындай жаңгыз дүйнөкорлук менен адамдар чыга албайт. Акыры жүрүп отуруп ошол жана өзүнүн жан дүйнөсүн калыптандырбаган киши бир күнү кулайт. Ошонун баарлыгын мына менин түшүнүгүмдө Роза Исаковна ошону көрүп келип, дүйнөнү көп аралап жүрүп, окуй биздин элдин да көрөңгөсүн азайтпайлы деп жана чыгармачыл интеллектуал адамдарга. Төкмө акындар ал өзүнчө бир чоң багыт,
аалам
өзүнчө багыт. Анан бирок мен мисалы төкмө акындардын жазган ырларын окуган кишимин. Убагында эстебес Турсуналиевдин бир томдугун басмага даярлайм деп аябай кыйналгам. Себеби алардын стили эки башка болот экен. Алар кагазга түшкөндө өзүнүн баягы ооздон төгүлүп аткан касиетин жоготуп коет экен. Ал эми жазма акындарда болсо кайра күчтөнөт.
Ооба.
Кагазда чыныгы поэзия турса ошол адамды бир суктанта турган нерселерге, сөз менен иштөөнүн, сөздүн керемет жагын баягы ырдалып кеткендеги ал жамгыр төгүп кеткен жамгырдай болуп бир, ал эми жазма табияттагы поэзия ал каалайсың каалабайсың дүйнөлүк акыл эске кире турган нерселер.
Чыныгы акын болуш үчүн мындай тагдыр керек дейт да. Бир сиздин тагдырыңыз ушул акын болушуңузга таасир эт.
Албетте бул поэзия деген тагдыр. Мисалы алыкыбызды деле караңыз, себеби бул сөз деген магия деп коебуз го. Оостон чыккан сөз ал өзүнүн бир турмуш чындыгы менен заманды же алдыга жетелейт, позитивдүү бакытка же кайгы капаныырдайт. Эгер акын кайгы капаны ырдай берсе кайсы бир доордун ошол кайгы капасын билгизген, ошону мындай бир өзүнүн чулку оюна сиңирип калган адам болуп калышы ыктымал. Калыбул ата, Арстанбек сыяктуу кишилер Ванга менен Нострадамустардан эч айырмасы жок адамдар да. Ошондой эле биздин алыкыбызды алсак, сен ооруба мен ооруйюн ата журт деп ата журттун кайгысын өз боюна сиңирип анан ошондон өзү оорулуу да болуп калды да. Асан кайгы деген киши болгон. Андыктан мен өзүмдү асан шаттык деп эсептейм.
Ооба, сынчы жана жазган сиз жөнүндөгү жазып аткандарда Аида Эгембердиевадан окуп калдым го дейм, ушул дайыма ушул мындай кайгыга батпаган акын деп алып атат сизди.
Себеби менин философиямда мен алтын доор деп жүрбөйүмбү, асан жакшылык нур деп да жарыялап жүрөм.
Ооба.
Биринчиден биз нур тукуму күнөлүү деп кундардын тукумубуз. Экинчиден ошол нур баш атты элибиз бир жакшылыктын жышаанын чыкырбасак, баарыбыз эле кайгы капаны уютуп алсак эч убакта элибиз оңбойт. Турмуш деген өзү миң канаттуу, бир жагы асманда турса бир жагы жерде турат, сандаган гүлдөр өсүп турат. Ошон үчүн биз турмушту бир кайгынын өңү менен карап, анан ошону чакырып, анан ошону бир эл журтка өзүнүн жеке кайгысын мындай бир тартуулай берген бир четинен адепсиздик деп тойлоп кетем деп жакшылыгыбызды тартуулашыбыз керек. Ошол эл оңолгондой, ошолор огуп алып эргигендей, сүйүнгөндөй, келечегине жол ачылгандай.
Кентен бери Чыңгыз Айтматов жөнүндө 2-3 жыл эскерип кеттик. Сиз чогуу кызматташкансыз. Жолуңар кай жерден бириккен? Кандайча ушу жазуучу менен сапардашына кесиптеш бир жазуучулар союзун жетектеп калдыңыздар?
Эң биринчиден Чыңгыз Төрөкул Айтматов жана мен биринчи эле китебим чыкканда колдон алып барып бергем. Жаш акындарга үйрөнүп болот эмеспи?
Баягы мен сураганым айыл чарба институтунан бери таанышсыздарбы дегендей.
Жок, андай эмес. Кийин бул киши жазуучулар союзунда мен жаштар секциясынын жетекчиси болуп ошол эле учурда партиялык уюмдун секретари болуп калдым да. Анан Чыңгыз Төрөкул партиянын мүчөсү болчу, взносун төлөчү, ведомостьма кол койчу, көрүнгөн жакта жүрүп, анан бир күнү келип шашпай отуруп бүт ал акыбалыбызды билип кеңири сүйлөшүп кеткен жагдайлар бар болчу. Ошентип жүрүп ал киши менен жазуучулар союзунун ичинде кадимкидей эле сырдаш болуп калдык да. Анан биздин жазуучуларда жаш кары деген көп жок болчу. Алыке дечүбүз, темике дечүбүз, түкө дечүбүз, чике дечүбүз. Албетте талантын сыйлайсың, бирок жанагындай сөздөр менен жакындыгыбызды билгизип турчубуз да. Мен тиги ат башыга кеткен элем, тиги ошо Байдылда Сарногоев, мен кеңешчи болуп Мариям булар келип, анан эле Чыңгыз Төрөкул срочный мени чакырып калыптыр, тез келсин деп эле. Ошол райкомдун биринчи секретари Саринжи деген Жумагазиев деген агай эле ошол кишиге айтып чакыртыптыр. Жанагы аксакалдар, кой Чыңгыз чакырып аткандан кийин бул эмени бюро пропагандадагы эл менен жолугушуубузду токтотолу деп баралы деп калды. Анан келсек эле сен ошо жазуучулар союзунун ошо менин орун басарым болуп катчым болуп иштеп бер деп өзү сунуштап калды. Жок, иштей албайм дегенде жокмун. Экөөбүз бир 10 жылча иштешип калдык. 10 жылдын ичинде ал кишинин кулук мүнөзүн, айкөлдүгүн, ой жүгүртүүсүнүн аябай бийиктигин түшүндүм. Менин ырларымды келген сайын асан бир окуучу деп калчу. Биз баалап айтып коюшубуз керек, мына Эралиев, Сүйүнбай, Сооронбай Жусуп, Жалил Садыков, Эсенгул Ибраев, андан бери келген Домор, Рамиз, Майрамкан, өңдөнгөн кишилерибиз.
Жолун аялар менен сизди.
Алар тең түш болуп калдык да. Анан ошол муундун биздин баягы эрте жетилишибизге алардын адабияты бизге тепкич болуп берди. Окудук, алардан таалим алдык.
А биз силерден кандай таалим алдык? Баягы Алык Осмонов атындагы акындардын ээрими деген иштебеди беле?
Ооба. Ошол жазуучулар союзунун жаштар секциясын иштеп турганда СК комсомолдун акчасын алып келип 5 кружок астым да. Омор Султанов иштеген, Жолон Мамытов иштеген, Роза
Мукашева,
Колесников. Кудайга шүгүр, ошол жаштарыбыз билим алып, ошол чоң акындардын биз чайналган нерсени чайналбай, акын болуу деген эмне, акындык жоопкерчилик деген эмне, сөз менен иштөө деген эмне, жана тагдырыңа байланышкан нерселердин баардыгын эрте түшүнүштү да. Бактыгүл Чотурова, Кожогелди Гүлтөгүн, Карбалас Бакировдор, өзүңө Учкун Темир канат деген жыйнактар чыгып аткан кезде адабиятка келип калдыңар да.
Анда сизге чоң рахмат, чыгармачылык ийгилик каалайм мындан ары дагы.
Кыргыз эл акыны, жазуучу, драматург жана коомдук ишмер Асан Жакшылыков менен кесиптешим Бурулкан Сарыгулованын маегин уктуңуз.
Азаттык радиосунун сайты окурмандардын дил баян блогдорун күтөт. Эгер сиз көргөн билген окуяларды, көкүрөккө батпай оргуштаган ойлорду, качандыр бир кезде уккан баалуу маалыматтарды эл менен бөлүшкүңүз келсе, анда Азаттык радиосунун сайты сизге кол сунат. Биз калеми курч, тили жатык авторлордун кызыктуу блог баяндарды күтөбүз.
Баяндарды Wepediter маймылча rfrl chekit.org дарегине жөнөтүңүз. WhatsApp номерибиз 0550 98 87 55.
Айтмакчы, дал ушул блог миң санат өзгөчө пикир рубрикасында азыр Тынчтыкбек Чоротегинден Эгемендик оңой келген олжой эмес деген блогу турат. Анда Кыргызстан мамлекеттик көз карандысыздык күнүнө карата тарыхчынын инсан таануу жаатын козгогон блогу жарыяланган. Бул блогдон кызыктуу сүрөттөрдү дагы көрсөңүз болот. Ушул эгемендик декларациясына байланыштуу жана ылдый жагына пикириңизди да жаза аласыз. Урматтуу каарман, ушуну менен Азаттык радиосунун жекшемби күнкү жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүнкү кечки уктурларды Бишкек студиясына мен Бактыгүл Чыныбаева алып бардым. Эфирден жаңырган бардык макала баяндардын кеңири топтомун Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан окуп пикир алмашууга чакырамын. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Саламатта туруңуз.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекресток». Сегодня с нашими гостями в студии мы будем обсуждать так называемую политическую амнистию в Кыргызстане. Наши сегодняшние эксперты – төрага законодательного собрания второго созыва Ишембай Кадырбеков и политолог Бакыт Бакитаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Итак, за последние несколько месяцев на свободу вышло несколько политиков, которых называли политическими заключенными. Они попали в заключение при бывшем президенте Алмазбеке Атамбаеве. Кроме того, в первой половине августа на родину вернулся экс-премьер-министр Эмирбек Бабанов, который находился почти 2 года за границей и выехал туда после возбуждения на него уголовных дел. И сейчас уже высказывается мнение, можно ли вот этот процесс назвать политической амнистией. Господин Кадырбеков.
Безусловно, когда лица, которые были осуждены и были в тюрьме, всем было ясно о том, что это определенное политическое гонение, и особенно это касается Эмирбека Черкесовича Текебаева. Вот. Всем, ну, даже любому не знающему юридическое право, было ясно, что там идет искусственное, как говорится, искусственно было на него наложено все обвинения. Вот. Ну и то, что сегодня решением Первомайского районного суда дали домашний арест, меры пресечения, и Верховный суд отменил все предшествующие решения, говорит о том, что в этом есть какая-то политическая воля действующей власти. Просто так ничего не бывает. Вот. И возврат Бабанова тоже, ситуация. И то, что другие политики были освобождены по тем или иным мотивам. Это говорит о том, что климат, политический климат, данные дни, последние месяцы, она корректируется, на него оказывает определенное такое влияние, политическое такое понятие, как целесообразность тех лиц, которые принимают решения. Вот. И поэтому такое происходит. Сказать, что это решение суда, это была бы глубокая ошибка, потому что у нас сегодняшний так сложилось в политике, даже не то, что судьи, даже парламент стал ручным, управляемым. Вот. Единственное неуправляемое, более-менее свободное, которое может принимать решения, это у нас только одно лицо, это президент. И, возможно, и окружение президента. А так все оттуда идет. Поэтому это говорит о том, что идет определенное изменение в политическом климате. А какой? Ну, это уже
покажет время. Другой. Но все-таки сейчас тоже в заключении находятся отдельные политики, которые получили сроки при Атамбаеве. И также есть люди, которые проходят обвиняемыми или уже осуждены при действующем президенте. То есть это тоже достаточно известные политики, тяжеловесы, так сказать.
Что касается тех бывших премьер-министров, которые по ТЭЦу, теперь новые лица по музею, которые проходят, теперь уже возможно. Возможно, и ипподром в Чолпанате возникнет, и еще другие могут возникнуть вопросы. И если при Текебаеве любые ходатайства, которым адвокаты ходатайствовали в суде, она просто не рассматривалась, просто отказывалась, сейчас в судебном процессе ничего не отказывается, все просматривается.
То есть дают
возможность защиты. Дается возможность защиты. А вот какое в конечном итоге, как они смогут аргументированно защитить себя, это уже покажет время. А потом мы еще не знаем, у них в отношении них принята мера пресечения, в отношении их еще приговора не было. Вот как будет приговор, то от этого будем и плясать дальше, оценку давать.
Спасибо вам. Господин Бахтиев, как вы считаете, мог ли президент влиять на суды именно во время рассмотрения, ну, скажем, последнего кейса в случае с лидером партии Атамекен Омирбеком Текебаевым и экс-министром чрезвычайных ситуаций Дюшонкулом Чотоновым?
Ну, как мы все понимаем, серьезные эксперты, конечно, мог. Дело в том, что в нашей стране вот уже много лет мы строим демократию. Но вся проблема в том, что вначале мы построили такой фундамент круглый для юрты. И на нем каждый раз стараемся построить квадратное здание европейской демократии. И поэтому каждый президент, приходя поправлять Конституцию, усиляя президентскую власть и так далее, не понимая, что у нас фундамент, он имеет окружность, и мы не можем построить круглое здание, мы можем только круглое здание построить. И поэтому на сегодняшний день эта проблема продолжается, и пока мы наш фундамент, Конституцию не сделаем чисто парламентской, потому что уже кыргызский народ доказал, нам не нравится никакой президент. Абсолютно. Мы, у нас в крови, как Дуранбек Садырбаев говорил, кочевая философия. Мы поэтому должны все свои решения государственные принимать в парламенте. Или вот как называют у нас, стопроцентное нужное. И никаких половинчатых. У нас получается так, демократия как в Южной Корее, а управление государственным администрированным, как в Северной Корее. И каждый президент каждый раз спотыкается об этот фундамент. Поэтому сегодня есть у нас вот предложение, так называемый Курултай. Очевидно, парламент это и есть Курултай. Его переименовать и 100% сделать парламентом. Тогда у нас все власти встанут на свои места. Президент не может влиять на суды, суды на парламент, парламент на суды. И всего лишь. Так вот, много лет наши никак не могут этот порог пересечь. Это дальше будет продолжаться, потому что за все, что в стране, моральную ответственность несет президент. Поэтому как бы то
ни... И вы считаете выходом из ситуации переход на полную парламентскую?
Полная, стопроцентная парламентская. Mm-hmm. Наш кыргызский народ иной не никто не нравится. В конце концов. Поэтому один человек не справится, только коллективное мышление. Только Курултай, открытый, свободный, в древних кыргызских традициях. Это может помочь, конечно. Остальное мы опять будем спотыкаться на те же грабли, на которые спотыкался и Акаев, и все остальные наши президенты.
Спасибо. Господин Кадырбеков, как вы считаете, последняя, ну, будем ее назвать, политическая амнистия, как-то может сказаться на результатах парламентских выборов, которые должны состояться в следующем году?
Абсолютно нет. Хотя некоторые имеют это в виду. Вот я хотел бы остановиться на главном. Мы все время применяем слово «демократия», а мы в Кыргызстане должны это слово уже забыть. С 2010 года. Демократия, она просто переводится, это власть народа. Народ правит государством через своих представителей, которых они выбирают, которым отдают мандат. И вот у нас Конституция – парламентская страна. Многие считают, что это не парламентская, там президентская и так далее. Это все это действительно стопроцентная парламентская. Многие говорят, что если для того, чтобы парламентский был, парламент, президента должен выбирать парламент, только тогда будет 100%. Вообще тогда мы придем к анархии. Представляете, теперь парламент был бы с одной партией, они еще выберут большинство, коалиционное большинство, они еще своего президента большинством
выберут. И своего премьер-министра.
Да, и своего премьер-министра вообще тогда уже приехали. Здесь хоть какая-то шанс есть, что коалиционное большинство, как, например, в Армении, окажется в другой партии, они своего премьера и своим полномочием 100% пользуются, а президент тогда будет такой президент, как и нужно. Направо-налево парламент может его поставить на место. Вот, и поэтому, когда мы говорим, что Конституция предусмотрена парламентская власть, тут уже наши действующие президенты уловили, ага, не дай бог, в парламент придут люди, имеющие принципы и имеющие собственное мнение. И поэтому в 2010 году было уничтожено и сказали, все, отныне парламент, состав парламента будет выбирать лидеры партии. Народ нечего выбирать. Народ лишен права выбора депутата, который предусмотрен в Конституции. говорят, вы только голосуйте за партию, а там кто будет депутат, будет решать, как говорится, это лидеры партии. Mm-hmm. Таким образом, мы, Кыргызстан, может быть, единственная страна в мире, которая полностью отошла от демократии и лишили права выбора своих депутатов в парламент народом. Mm-hmm. Вот какую мы страну строим. И, естественно, список составляется, в свое время она корректировалась Алмаз Шаршеновичем Атамбаевым. Будущий список, наверное, будет окружением президента Жээнбекова формироваться. То есть они будут формировать подручных таких людей список. А народ говорит, а вы только право у вас есть не выбора, а голосование. Голосуйте, то, что мы вам дадим, это вполне достаточно. Естественно, такой парламент ручной нужен, ибо действующая конституция, если сделать его выборным, она может совершенно иначе повести, как говорится, себя. Поэтому на будущих выборах будет так, как решит администрация президента. Еще вы заметили, что 9-процентный порог, который Атамбаев в свое время включил, цели того, чтобы не более 3 партий должно прийти. И 2 партии ихних вполне достаточно, что власть полностью, и президент свой, и премьер свой, и парламент свой, и так далее. И любые предложения нынешнего парламента, давайте снизим порог до 5, до 7, даже некоторые ниже, даже слушать не хотят. Эти тоже решили, ага, зачем? Угу. Надо, чтобы пришли 2-3 партии наших, а потом один, кто-то другой, который будет играть роль там оппонента такого. Потому что Конституция предусмотрена оппозиция, понятие такое. Вот, и поэтому, если все сохранится, конституционный закон о выборах в том виде, как он есть, то мы будем иметь парламент такой же, как есть. А возможно, 70-80%, которые сегодняшний парламент сидят, они придут. Придут, почему? Их остановить некому. Если люди, например, в бюллетене увидели бы, кто там, то они могли бы за эту партию не проголосовать. А сейчас они не знают, кого партия включила. Дальше было предложение, давайте, чтобы денег не уходило, всякие агитации, концерты, манцерты не было, да? Чтобы люди имели право выбора. Нет, это тоже сохранили. То есть опять пустили на самотек, чтобы денежные можно было купить, можно было интуитивно людей не дать возможность им думать, что, куда, как, а просто эмоционально, чтобы они дали голоса тому, кто пропиарил.
То есть освобождение и возвращение весомых политиков, оно не меняет расклад сил, да?
Нет. Угу. Да. Весомый политик кто будет? Это вот 3 лидера партии, которые их готовят, наверное, уже 2-3 готовят, третий, может быть, еще готовится. Вот они будут и список составлять. Uh-huh. А кого они включили, мы втроем не будем знать. Uh-huh. Может, где-то там услышим, а так не будем знать.
Uh-huh. Спасибо. Господин Бакитаев, а вы как считаете вообще, как на раскладе, на политическом, так скажем, поле повлияет освобождение и возвращение в страну, грубо говоря, опальных политиков?
Дело в том, что наши последующие выборы будут, скажем, больше влиять экономика. То есть, какая партия больше сможет собрать финансов для того, чтобы провести агитацию, вот та партия и пройдет. И поэтому известный политик, неизвестный политик, здесь уже это второе. Первое, какая партия, сколько соберет финансов. На эти финансы они нанимают политологов, экспертов, концерты, все проводят. И агитаторов, конечно. И народ у нас, как всегда, опять проголосуют за тех, кто больше постучался в дверь, кто больше пришел, кто там выборы провел, кто что, мост построил там и так далее. Поэтому нас ожидает вот это. Более
того, вы считаете, что основную роль все-таки будут играть не персонали, а финансы, да?
Да. И тем более, Жээнбекович имеешь прав, вот 9% очень сложно провести партии, которая заряжена какой-то идеей, которая знает тактику, стратегию развития государства какие-то. Вот. Возможно, этих людей, вот эти богатые партии, пригласят свою партию, чтобы она не была переписана с других партий. Уставы, программы. Вот. Поэтому происходит некая, скажем, процесс, который прошли в Европе, в других странах давно. Там тоже давно уже 2-3 партии руководят. Да, первое время было, все хотели стать депутатами, но философия развития государства все-таки оно должно неким регуляционные моменты иметь. Поэтому да, иногда нарушая некие 100% демократические принципы, государство повышает, например, эти проценты, чтобы все-таки навести какой-то... потому что у нас 20 партий, у всех одинаковые программы, никаких отличий нет, все за народ, вот, и так далее. Поэтому некоторые вещи, они вот и государство, и парламент, они, видя вот эту вот стратегию развития, они иногда нарушают некие права избирателей. Потому что 20 партий...
Это, кстати, о чем говорил господин Кадырбеков, да?
Да.
Спасибо. Ну, несмотря на то, что несколько политиков вышли на свободу, один вернулся на родину после вынужденного, так скажем, пребывания в другом государстве, в заключении остается еще несколько человек, которых считают политическими заключенными, и за границей есть еще несколько политиков, на которых были возбуждены дела. И, господин Кадырбек, как вы считаете, вот этот начавшийся процесс, он не вызовет вот это массового требования политической амнистии? То есть, чтобы всех выпустили, закрыли уголовные дела, чтобы они вернулись и так далее?
Нет, конечно. Вот, как ни странно, те люди, которые сегодня возбуждены уголовное дело, особенно бывшие премьер-министры, они не были политиками. Они в народе...
Ну, я имею в виду, в частности, Садыр Джапаров.
Садыр Джапаров, он и не был лидером. Может быть, как в Тюбском районе, в определенном регионе он был бы. Вот, вы знаете, вот за кем идут люди, за кого будут бороться? За того человека, который действительно в своей жизни хоть какую-то часть, что-то отдал этому народу или горел. За душой не было бы ничего такого, как говорится, кроме того, чтобы он служит народу. Вы посмотрите, как Пашинян он выиграл. Он рюкзачок, как говорится, одел. Он был в свое время гонимый даже и так далее. Своей простотой, своими простыми лозунгами. Нигде там на него уже найти было что-либо тяжело. И определенный необходимый лозунг. Те люди, которые сидят сегодня... или там сегодня уголовное дело, есть ли в нем электорат, который за них боролся бы или за них болел бы, могло быть, если бы они что-либо сделали бы. Вот Садыр Джапаров был хороший козырь, конечно, кумтор. Он болел, и вот он данный вопрос вытаскивал и так далее. И надо было его этот вопрос дальше добивать, когда он был за рубежом где-то, когда он еще его не могли его, как говорится, тронуть и тому подобное. К великому сожалению, политического лидера сегодня как такого нет. Теперь, что касается, возможно ли появление такого лидера. Многие ошибаются, думают о том, что те, которых мы знаем, это и есть лидеры, что они поведут за собой. Или Бабанов, или Такибаев и так далее. Ничего подобного. Если в этот момент, если в нужное русло народ необходим будет лидер, они его возродят. Он возникнет. Для этого должна быть потребность народа о смене. Или они уже не хотят жить по-старому, как Ленин говорил. А верхи не могут. То есть ситуация должна так сложиться. И они родят этого лидера. Такого сегодня еще не появилось, и когда и такого нету, всегда адм-ресурсы, те, которые власти, и кто имеет большие деньги, они в выигрышной ситуации.
Нашим радиослушателям я напомню, что в эфире радио «Затык» программа «Перекресток». Сегодня с нашими экспертами обсуждаем так называемую политическую амнистию в Кыргызстане. Сегодня в нашей передаче участвует төрага законодательного собрания второго созыва Ишембай Кадырбеков и политолог Бахыт Бакетаев. Передачу из Бишкека веду я, Болот Колбаев. Господин Бакетаев, как вы считаете, несколько дней назад на свободу под домашний арест вышел Өмүрбек Текебаев. До этого Верховный суд по вновь открывшимся обстоятельствам отправил дело на пересмотр и отменил, естественно, предыдущие решения судов. Как вы считаете, вот все-таки был ли диалог между Текебаевым и властью? Или все-таки там свою роль сыграли какие-то другие факторы?
Во-первых, надо сказать, не нужно быть сильным юристом, чтобы понять, что Текебаев осужден неправомерно. То есть конкретно на суде не было доказано, куда он перечислил этот миллион, кто перечислил, где отпечатки, как, ну, состав преступления был неполный. Аспект, да. Да. Поэтому презумпция невиновности здесь была нарушена. Это основополагающий принцип всей юриспруденции. Ясно было, власти, если они не могут все бремя доказательства, подать на власть. Если власть не может доказать, что человек доказательства, представьте, ясные, четкие доказательства, он должен отпускать человека. Поэтому вот эти принципы был нарушен, и сейчас этот принцип как бы восстанавливается, потому что не было на суде доказано его причастность к этому миллиону долларов. У нас не было. Вон сколько мировой практики, там Берлускони отпускают, даже того же Корлеоне. 12 судов было, где свидетели приходили, которые видели, как он сам стрелял с пистолета, с автомата. Но отказывались от суда.
А посадили однако за неуплату налогов.
Вот, видите, вот что значит правовое государство. Поэтому у нас, если не доказал, то все, надо отпускать. Да, ну, может, и внутри чувствуешь что-то, но если нет доказательств, суд должен четко и ясно это дело отпускать человека. Поэтому и по Садыру Джапарову, и по Текибаеву весь народ уже понял. И я думаю, сегодняшнее руководство прекрасно понимает, что держать Текибаева в застенках, это нарушается принцип презумпции невиновности.
Спасибо, господин Кадырбеков. Вчера Текибаев, выступая, сделал несколько интересных заявлений, которые отдельные эксперты расценили как реверанс в сторону власти. В частности, о том, что он пока не думает над вопросом возвращения мандата депутатского и о том, что устанавливается справедливая судебная система. И могут ли означать вот эти заявления как сигнал о не лояльности, а не оппозиционности на данное время?
Вряд ли. Потому что судебный процесс только предстоит, и как политик он поступает относительно правильно. Вот. Опять будет первая инстанция, потом будет апелляционная, потом надзорная жалоба. Чем это кончится, неизвестно пока. Пока изменили меры пресечения. Вот что меня радует. Чем отличаются правители друг от друга? Просто на два, может, категория. Государственник и просто случайно ставший главой государства человек. Для государственника интерес государства, она превыше всего, превыше личных интересов и так далее. И у государственника есть один принцип. Принцип политической целесообразности в принятии тех или иных решений. И вот мудрый и далеко смотрящий государственник, он всегда рассматривает любые вопросы касательно тех или иных событий, о политической целесообразности принятия решения. Вот возьмем, к примеру, Текибаева. Естественно, он информацию получает от общественности, есть много служб, которые общественное мнение слушают. Насколько у Текибаева люди верят тем обвинениям, которым к ему предъявляли. Естественно, людям, те, которые ему эту информацию дают, говорят, что люди уже не верят в его виновность. Возникает другой вопрос. Или у тебя берет обида когда-то сложившаяся, из-за которого Текибаев сидит, или же какая-то целесообразность. А есть ли необходимость его держать? И вот какая-то логика подсказывает. Надо отойти отмешать судебный процесс. Пусть суд примет решение. И если этот суд окончательно до конца примет решение, оправдывающее его, ну как она есть, то тогда имидж президента довольно-таки серьезным. А все же у нас есть правовое государство, все же оно может быть, оказывается, как говорится, решение суда объективным и так далее. Это перед парламентским выбором, это перед предстоящим большим событием, это довольно-таки хорошее очко. То есть, что меня радует, вначале сказал, пробуждение сегодняшнего окружения и у него такое понятие, принятие решения, понятие политической целесообразности. Даже если я не люблю, даже если этот враг. Вот пришел Омирбек Бабанов. Все думали, ах, там же и СМБ говорит, уголовное дело мы типа так не оставим. Тот четко просчитал, что на два фронта очень тяжело работать нынешней власти. Да, и так далее. И он пришел. Многие говорят, что был какая-то договоренность. Я в это не верю. Просто он как политик рассчитал, в этот момент можно прийти и давать показания. То есть, когда он приходит, дает показания, согласно уголовно-процессуального кодекса, его держать под арестом невыгодно. То есть, не то, что она не дает. Он не убегает, он сам приходит. А в чем-то, зачем-то его держать? Он помогает.
Он вернулся из-за
границы. Он вернулся, да? И так далее. То есть, здесь нечем крыть. И вот он, как политик, правильно поступает. И вторая сторона тоже правильно поступает. Он вокруг него не нагнетает И все заметили такое ощущение, как будто власть той сторонки, типа, следствие занимается своим делом. Сможете довести? Выигрышно для власти? Да, выигрышно. Выигрышно тот для Бабанова? Выигрышно. Но что имеет власть в козырях? Какие еще доказательные вещи имеются? Потому что предприниматели всегда с налогами, с таможенными, с Банком Кыргызстана какие-то были там сложности. То есть что-то есть и так далее. И лучше его рядом иметь. А в парламентских выборах можно просто сторговаться. Ну, ты посиди, мы тебя не тронем.
То есть это какая-то игра, да?
Я еще третий раз возвращаюсь. Значит, сегодня срабатывает логика действующей власти. О целесообразности принятия тех или иных решений. О целесообразности вмешательства в то или иное. Иногда не надо вмешиваться, сторонки останутся, все само собой. И мне это радует. Если вот эта логика, вот такая позиция действующей власти сохранится, значит, у нас будет более-менее хорошо.
Хорошо, спасибо вам большое. Гасымбек Бакытаев, Текебаев, лидер одной из старейших партий Кыргызстана, и его называют, считают его считают политиком, способным менять политический ландшафт после изменения меры пресечения. Ну, теоретически, если представим, что суды его оправдают, приняв доводы его защиты, сможет ли он составить действительно серьезную конкуренцию действующей власти?
Ну, конечно, фамилия Текебаева, новейшая история Кыргызстана, она утвердилась как отец Конституции, неправильной, которую я с первого дня говорю. Эта Конституция и завела Атамбаева сейчас в камеру. И дальше эта Конституция будет работать таким же методом. И наши политики, нам вот политологам чуть-чуть легче, потому что мы со стороны наблюдаем, а они находятся в поле. Они видят тактические вещи какие-то. Нам, мы даже сидя у телевизора, самому Месси можем сказать, вот что же он налево не дал пас? Или Роналду? То же самое мы, наблюдая со стороны, мы не принадлежим никакой партии. Многие ошибаются, что вот мы принадлежим той или иной партии. Мы не принадлежим, наблюдаем. Поэтому некие стратегические, доктринальные вещи нам более виднее. Ну, тактически, конечно, у политиков больше информации, они больше здесь имеют. Поэтому на сегодняшний день, конечно, Текебаев одна из тех личностей, которые наших кыргызских пассионариев, которые на самом деле, если вот обратиться к трудам Лева Николаевича Гумилева по пассионарности этногенеза, то он и является одним из пассионариев, который может и дальше влиять на политическую конъюнктуру, причем весомо. Все знают его характер, знают его политические воззрения, принципы. Единственное, что вот он иногда не меняет свои политические взгляды на те или иные процессы. Он продолжает гнуть ту линию, которая неверна. Но этим самым и у властей возникает адекватные какие-то меры, и они вот при Атамбаеве приняли вот эти все меры, нашли следователей, нашли какие-то материалы, и тем самым пострадала и партия. И поэтому политика — это вещь очень гибкая должна быть. Черчилль раз 12 переходил из партии в партию. Но все равно он Великобританию поставил на ноги, выиграл войну. Поэтому, конечно, чем политик гибче, тем эта партия и будет существовать. К примеру, поступку Бабанова я поздравляю. Он вовремя уехал из страны, чтобы не сидеть в камере, чтобы не сделать стресс своим родным, детям, партийцам, однопартийцам. Он правильно выбирает конъюнктуру и очень его использует. Тем самым его партия остается на плаву. Поэтому нашим политикам, конечно, нужно гибче вести политику, чтобы все-таки государство не страдало от того, что кто-то уперся и так далее. Поэтому вот Алмаз Шашевич тоже. Я в прошлом году написал, вот, пожалуйста, я вам покажу, что в итоге следствие выйдет на сего, вот 13 июля 2018 года, что судебное следствие выйдет на него, потому что наша Конституция говорит о том, что за все в Кыргызстане ответственен президент. министры, все народ понимает, министры не принимают решения. Тем более замминистры. Тем более сейчас замминистра не подчиняется министрам. Потому что замминистра ставят...
Да, немного другая
замминистра
тема,
ставит одна другого. Фракция, министра того фракция. Нету никакой дисциплины в министерствах. И мы тем самым, экономика страны страдает. Наши собираются, бьют китайского рабочего. Хоть сколько его бей, надо бить наших чиновников, которые неправильно организовали это золоторудное месторождение. Не те условия создали. Вот. Далее по поводу наших пассионаров, кстати, вот по Гумилеву. Говорили, вот, что будет революция, там поднимет революцию, тот поднимет революцию. В ближайшее время мы уже прошли вот эти вот график Гумилева по революциям.
Спасибо вам за участие в сегодняшнем выпуске «Перекрестка». Нашим радиослушателям я напомню, что мы сегодня обсуждали тему так называемой политической амнистии в Кыргызстане. В сегодняшнем выпуске «Перекрестка» приняли участие төрага законодательного собрания второго созыва Ишембай Кадырбеков и политолог Бакыт Бакетаев. Передачу из Бишкека вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток» на радио «Азаттык».